Шалом, дорогие друзья, добрый, благословенный день. К сожалению, в силу того, что нужно заняться своим здоровьем, наш сегодняшний урок будет в записи, и я не смогу ответить на ваши вопросы, их можно будет задать в воскресенье с Божьей помощью. Как обычно, молитва к Владыке мира, чтобы наше совместное изучение Писания было бы молитвой за освобождение всех заложников, всех тех, кто удерживается в плену, чтобы они целыми и невредимыми вернулись домой без ущерба для безопасности государства, чтобы Всевышний по милости своей залечил их раны душевные, телесные, чтобы они вернулись к мирной жизни в свободном, процветающем государстве. А мы продолжаем читать Танах, и сегодня читаем 7 главу книги пророка Амоса. «Ко ирани Адунай». Вот что такое показал мне Господь. «Вейне» и вот. «Йоцер габай бетхилат алют а-лакеш». Появилась саранча в самом начале проявления сочной травы. Самая поздняя сочная трава, которая наиболее удобна для сельского хозяйства, наиболее полезна, она проросла, и как только она проросла, появилась саранча. Но сразу, как только она проросла, «Вине лекеш ахар гизей амелих». А это была трава после царского покоса. Все цари в мире, наверное, все цари в мире, все государства в мире, почти все государства в мире, облагают свое население налогом. В стране Израиля, в Израильском царстве, был налог и на траву. Первым траву, самую сочную, самую сладкую для скота траву, скашивал царь, брал свой налог, после царя могли косить все остальные. И вот царь траву покосил, заложил ее в свои хранилища, ему это нужно для его конюшен, может быть, для каких-то еще стад скота, которые он содержит для царского двора, и царь свое взял, а после того, как царь свое взял, наступила очередь народа для покоса, народ должен запастись сеном для того, чтобы кормить, соответственно, скот, для того, чтобы иметь мясо, и в этот самый момент появилась саранча. Ну, о саранче мы уже много говорили, изучая разных пророков. Саранча – страшное бедствие, да? Одно из самых последних казней египетских – это саранча. Если они идут по нарастающей, то представьте себе, какого уровня бедствия это. Саранча, которая выедает просто все, и страна осталась без травы. «Вая им кила лейхоле таэсэф». И было, когда она закончила поедать всю траву Эрец страны, Ваумар, я сказал, а мы помним, что это происходит не на самом деле, а происходит в видении пророка Амоса. Он видит это в видении, и он понимает, что Всевышний показывает ему будущее. Пророк говорит: «Ваумар, я сказал, Адунай, Элоим, Господь Бог, слахна, прости же, Мияков, Мияков, кто же после этого восставит Якова? Кикатану, ибо он мал. Как же Яков выдержит Израиль, царство Израиля? Как ему выдержит такое бедствие, ибо он мал?» Ну, на самом деле, конечно, да, мы знаем, что географический Израиль – большое царство, у него много завоеваний, но здесь пророк, взывая к милости Всевышнего, говорит: «Он же такой маленький, прости его, прости, как он может выдержать это? Он мал. Нахам Адонай эль зот». И раскаялся Господь в этом. Ну, снова это метафорическое понимание. Господь не раскаивается. Господь оставил это. «Лотье, Амар Адонай». «Не будет этого», сказал Господь. «Ты просишь, чтобы это не было. По твоей просьбе не будет этого». Показывает после этого Амосу следующее видение. Кой рени Адунай, Элоим. Вот что еще показал мне Господь. Вейне, и вот Куре Леров Беэш, Адунай Элоим. Призвал большой огонь Господь Бог. Ветухат это теом, и огонь поел бездну великую, вахля это хелик, и большую часть земли. Пожары, известное бедствие в Израиле. Несколько лет назад мы видели большие пожары на Кармеле. Это результаты, может быть, недобросовестного отношения с огнем, просто результаты жары. Бывают, как это было, скорее всего, на Кармеле, поджог со злонамерением. Так или иначе, Амос видит, что может случиться большой пожар, большое бедствие для земли. Это второе видение Амоса. И он говорит, «Умар, я сказал, Адонай, Элохим, Господь Бог, хадальна, останови, пожалуйста, прекрати». То есть не делай этого. Здесь, смотрите, если в первый раз мы читали «прости», то есть «прости им прегрешение», то здесь пророк уже говорит «просто останови». Пророк понимает, что какой-то приговор неизбежен. Он говорит «прости, не делай этого». «Меякум Яков кикатану, как встанет Яков, ибо он мал». «Нихам Адонай эльзот». И раскаялся Господь в этом. «Гам гилетие». И этого тоже не будет. «Амар Адонай эльвим», сказал Господь Бог. То есть дважды пророк Амос заступается за Израиль. Мы видим у Моше, мы видим у Ермияу, что пророки заступаются за свой народ. Часто, да, когда люди обличают кого-то, обвиняют в грехах, они ждут наказания. У нас часто это слышишь, когда призывают наказание на чью-то голову. И Амос, тот пророк, который много предупреждал Израиль о наказаниях, о казнях, и, безусловно, он очень много натерпелся от израильтян, но когда он видит какие-то казни, когда он видит какие-то несчастья, он, прежде всего, как любящий свой народ, дерзновенно, это надо иметь большую дерзость, заступается перед Господом за народ Израиля. И мы видим, что вот второй раз Амосу удается, как можно сказать, отговорить Всевышнего от наказания Израиля. Коэрени. И еще показал мне. И здесь не написано «показал мне Господь», да? Вот что показал мне. Вене Адонай Ницав Аль Хумат Анах. Вот Господь стоит. Слово «анах», оно будет здесь, в этом же стихе встречаться еще раз, возможно, в другом значении. Можно перевести слово «анах» как слово «ответственный» в этом случае, и Господь стоит на ответственной стене. Что такое ответственная стена? Сложный вопрос. Почти любая стена, она ответственная стена. Можно перевести это как олово. Одно из значений слова «анах» – это олово. Господь стоит на оловянной стене, то есть Господь говорил в свое время, что вас не защитят железные стены. И можно сказать, что это образ такой оловянной стены. Стена, которая окажется не такой уж металлический, как кажется. Третий вариант. Почему-то некоторые русскоязычные переводчики, юнгеров вслед за Елизаветинской Библией, переводят это как амарантовая стена, такой мифический металл. И есть переводчики, которые переводят «стена», отмеренная отвесом, то есть стена, которая сделана по отвесу. Давайте оставим перевод. Господь стоит на стене, отмеренной отвесом, у Едо Анах, и в руке у него отвес. Отвес – это инструмент, который отвечает, как сказать, во-первых, им можно прочерчивать какие-то границы, он не только используется как такой прибор «уровень», он используется и для геометрических отмериваний. Господь стоит на стене, пока отмеряющий ее вертикальность, сел с этой вертикалью в руке. Это прибор, который прочерчивает черту, как обозначающий подведение черты под приговором. Это то, что увидел Амос, ему показано в видении. «Вьома радуна илай», и сказал Господь мне, «Матарухе, Амос, что ты видишь, Амос?» Мы прочитали в предыдущем стихе, что видел Амос. Вот Господь стоит на отвесной стене, в руках у него отвес. Что должен был ответить Амос на этот вопрос, то и должен был ответить. Я вижу Господа, стоящего на отвесной стене, в руках у него отвес, Господь. Но Амос отвечает, «Анах, я вижу отвес». То есть, на самом деле, это же такое значимое видение. Амос видит Господа с отвесом, не ангела с отвесом, ни какого-то человека с отвесом, как видели другие пророки. Он видит Господа с отвесом, и он не говорит, я вижу, что ты стоишь с отвесом. Или в третьем лице, я вижу, что Господь стоит с отвесом. Он понимает, что видение Господа и видение отвеса – это как бы разное видение. Я вижу отвес, и то, что будет действовать здесь, это отвес. «Вьома радунай», и сказал Господь, «и ныне сам Анах Бакерефами. Вот я кладу отвес среди народа моего». То есть я подвожу черту, я подвожу итог приговору среди народа моего Израиля. «Ло усив од аворлю». И не буду больше прощать ему. «На саму бамот Исхак». И опустеют высоты Исхака. Здесь имя Исхак написано через син. Такое написание встречается, имеется в виду Ицхак Абрамович, Ицхак, сын Авраама, отец Якова. И удивительно, что пророк Амос здесь, еще в одном месте в этой главе, называет народ Израиля по имени Ицхак. Обычно все-таки Ицхак Израиль – это Яков, или Эфраим, или Юсеф. Здесь вдруг Ицхак, Ицхак как тот, кто был на жертвеннике. То есть от уровня Авраама, который не пожалел принести сына своего, возложить на жертвенник, жертвенники настолько деградировали, что их приходится разрушать. Опустеют жертвенники. У Мигдаше Исраэль и Хареву. И храмы Израиля опустеют и разрушены будут. Вы камти альбейти равам Бехарев, и восстану я на дом Иеровоама с мечом. Когда человек приходит в какой-то город, хочет понять, есть ли какая-то еврейская жизнь в этом городе, он сегодня идет в синагогу. Если в синагогу есть люди, значит, жизнь есть. Нет, нету жизни. Здесь храмы опустеют, значит, и весь Израиль опустеет. То есть никакой жизни не будет, и дом Иеровоама, надо обратить внимание на эту деталь. Сам Иеровоам, он не из дома Иеровоама, он из дома Умри. Наследник Умри. Дом Иеровоама – это его потомки. То есть потомки Иеровоама, на них я восстану мечом. То, что говорит Всевышний. До пророчества, которое получает Амос, видимо, он делится этим пророчеством, он несет это пророчество в народ, потому что тут же есть правительственная реакция. «Вайшлах Амация Коэн Бейтель», Амация, бейтельский священник, послал депешу. «Аль Иеровоам Мелех Исраэль», Иеровоаму сыну Яша, царю Израиля, леймор, говоря, «Кашар Алеха Амос», сделал заговор против тебя, Амос, бекерев Исраэль, среди народа Израиля. «Лёту халь аарец ляхилит коль дворав». Земля не вмещает его слов. То есть он такое против тебя наговорил, этот Амос. Пусть Бог, земля не вмещает эти слова. Страшно сказать, что он такое, Амос, говорит. Естественно, Амация слышит, что Амос проповедует против храма. Он священник в Бетельском храме это основа его жизни, это его основная должность, и поэтому он не может быть спокоен, но можно написать Иерувааму, тут Амос копает под храмом, надо писать, Амос копает под тебя. И вот что говорит Амация царю, вот что передает Амация царю, Кико Амар Амос, потому что такое сказал Амос. Бехерев ямут Иеровоам, от меча погибнет Иеровоам, в Израиль гала и гале миалегмато, а Израиль будет изгнан со своей земли. Самая важная часть этого сообщения для Иеровоама, по мнению Амации, что Амос пророчествует о его смерти от меча. Хотя на самом деле Амос этого не говорил. Амос сказал, дом Иеровоама погибнет от меча. Мы знаем, то, чего не знали ни Амация, ни Иеровоам, что Иеровоам умрет своей смертью, от меча действительно погибнет его отпрыск Захария, об этом книга Царства рассказывает. И пророчество Амоса сбылось. То, что от его имени наговорил Амация, не осуществилось. Нужно было сказать, что царь как-то на это отреагировал. Скорее всего, царь Иеровоам никак на это не отреагировал, судя по продолжению истории. И, скорее всего, царь сказал что-нибудь типа, да, оставь этого сумасшедшего в покое, потому что Амация, не дождавшись реакции царя, не получив никакого царского указа в своей ручонке, он сам говорит с пророком. 12 стих. «Вьомар Амация Аламос». Сказал Амация Амосу, «Хозе, ну ты, ясновидец, лех брах лиха элярец Иуда, иди, убегай в страну Иудею». Мы начали с того историю, что Амос, он из Текоа, из Иудеи, и по сути, Амация говорит ему, давай, убирайся в свою Иудею. Вейхольшам лехем, вишамтинаве. Там ешь хлеб, то есть там зарабатывай себе на жизнь, и там пророчествуй. То есть ты кем-то проплачен, наверное, Иерусалимским госдепартаментом ты здесь проплачен. Так вот, убирайся в свою Иудею, там тебе платят, там ты будешь пророчествовать, будешь зарабатывать себе на жизнь пророчеством, и иди живи там. Убирайся, пока цел. У Вейтель лотуси фотлиновы, а в Вейтеле больше не пророчествуй. Кимикдаша мелегу, потому что здесь царский храм. То есть Вейтель был местом, где стоял храм, который поставил Иеровоам, но не был столицей Израильского царства. Почему? Потому что географически он очень близок к границе, к Иерусалиму, и нормальный человек в те времена не устанавливал столицу рядом с границей, поэтому столица в Шамроне, некоторые говорят летний дом, зимний дом, столица в Шамроне, а храм в Бейтеле. Но царь ходит в Бейтель, цари Израиля ходили в Бейтель на поклонение, поэтому здесь Амация, священник, говорит, это царев храм. Вебейт мемлахау. Это царственное учреждение. Здесь госучреждение, здесь не проходной двор. Ты иностранный наймит. Амос, езжай в свою Иудею, и там за иудейскими свой хлеб пророчествуй. А здесь не пророчествуй, потому что здесь место приличное, публичное, государственное, и здесь не место таким шалопаем, как ты. Здесь приличное общество. У нас здесь солидное учреждение. Самого царя храм. Ваян Амос умер. И ответил Амос и сказал, Амаце, Амаце, Лена Венухи, я вообще не пророк. Влё Венна Венухи, и не сын пророка. Ки Букеранухи, я вообще-то скотом занимаюсь, я вообще скотовод. Увалес шикмим и прокалыватель сикамор. Есть такое свойство у сикамора. Сикамора – это дерево, очень похожее на инжир, с более мелкими плодами. Оно не считается чем-то, как сказать, таким сельскохозяйственно изощренным. Но, тем не менее, это пища для многих людей в Швиле, на равнинах. И на каком-то этапе их созревания плоды сикаморы прокалывают тонкой веточкой, тонкой иглой, чтобы они чуть-чуть выпустили сок, тогда они быстрее созревают и не поражаются насекомыми. Подробнее я не знаю всех сельскохозяйственных тонкостей этих, но, в общем-то, это работа. Он говорит, я вообще пасу скот и прокалываю сикаморы. Этим он отвечает сразу на несколько вопросов. Во-первых, я сам по себе не пророк. То есть я не профессиональный пророк, я не политтехнолог. Пророчество я-то вообще сам жил своим трудом. Я занимался тем, что пасу, или не пасу, здесь, как бы, скорее всего, из того, что мы знаем в самом начале, занимаюсь торговлей скотом и занимаюсь сикаморами, и то, и другое невозможно сделать в окрестностях Иерусалима, потому что там высота, коров там пасти невозможно, сикаморы там растут довольно далеко от Иерусалима, они растут на равнине до подъема в Иерусалим, то есть рядом с Иерусалимом, но все-таки больше на территории Израиля. Я по работе здесь. Я не пророк. Я зарабатываю себе на хлеб своим трудом. И зарабатываю я в Израиле. В Израиле у меня заработок, поэтому никуда отсюда не уеду. Работа у меня совершенно простая. Я бы так и водил скот, так бы и прокалывал сикаморы. Я не ради заработка пошел на это дело. Вайкани Адунай Мехарецон, взял меня Господь от скота, вымар Иляй Адунай, и сказал мне Господь, лех и наве алами Исраэль. Сказал мне Господь, иди пророчествуй народу моему Израилю. То есть, что говорит здесь Амос? Он говорит, я не решил этим зарабатывать себе на жизнь. Не решил, когда-то в один прекрасный момент, сделать карьеру пророка и жить на пожертвование. И я вообще не претендовал бы лезть в политику Израиля, но Всевышний взял меня от моей сахи, от моего труда, скотоводства, и сказал мне, иди пророчествуй народу моему Израилю. Вата, теперь же шма двар Адунай. Слушай слово Господне. Ата, омер, лёти набе аль Исраэль. Ты говоришь, не пророчествуй об Израиле. Вело татив альвейт Исхак. И не проповедуя доме Исхака. То есть ты запрещаешь мне пророчествовать. Поэтому получи личное пророчество. Не только личное, но в основном, конечно, это касаться будет лично Амоса. И пять проклятий, которые Амос передает Амоце. Лахен ко амар Адунай. Поэтому так сказал Господь. Иштеха баир тизне. Женщина твоя, жена твоя будет городской блудницей. Есть заповедь Торы, что священник не должен брать жену блудницу и бывшую с мужем. То есть коэн должен тщательно относиться к выбору своей жены. Твоя жена будет благодействовать, и не просто будет благодействовать, а будет благодействовать в городе, на глазах у всех, чтобы все увидели. Ну и грош цена Амоце как священнику, если его жена благодействует. Уванеха увнотеха бехерев еполю. А сыновья твои и дочери твои погибнут от меча. Ведмотеха бехевель тихалек. А землю твою разделят, будут веревкой делить. Веата аладмат мя тамут. Ты умрешь на земле нечистой. То есть ты сам умрешь в изгнании. Это четвертое проклятие. Последнее. Ко всему дому Амоцы, ко всему Израилю, ко всему дому Израиля, в Израиль галя и гале миаль адмато. А Израиль будет изгнанием изгнан со своей земли. Вот такая история. Мы видели, как Амоце заступался, как Амос в самом начале заступался за свой народ. Он видел два видения. В двух случаях Господь простил. В третьем случае он не простил. И как мы в самом начале читали, за три и за четыре. Не получилось за четыре. Многие говорят, что эти видения должны были быть в начале книги, как бы они произошли раньше, и на этом основании Амос говорит за три или за четыре, но я не вижу это так, хотя версия имеет право на существование. Первый раз Господь прощает, потому что Амос просил простить. Второй раз Господь просто останавливает наказание, потому что Амос второй раз даже не просил простить. Третий раз Амос не вступается, потому что в третий раз нет гибели народа. Если первый раз это грозит голодом, грозит гибелью народа, второй раз это грозит пожаром, грозит гибелью народа, второй раз это изгнание, это наказание намного мягче, и Амос смиряется с этим наказанием, и, собственно, это наказание будет осуществлено. Амация, священник, ведет политику, переживает за свое рабочее место, за свою должность. Он лукавит, приписывает Амосу то, что Амос не говорил, пытается схитрить, обратиться к царю, вплести царя в свои интриги. Видимо, царь в эти интриги не вплетается, хотя Амация искажает слова Амоса и говорит, что Амос пророчествовал о смерти царя. Царь не ведется на это, видимо, не ведется на это. Амация говорит Амосу то, что говорит, пытается сам его прогнать, в итоге получает 5 проклятий на свою священническую голову. И вот таковая 7-я, очень, на мой взгляд, удивительно интересная глава книги пророка Амоса. Я повторю, это беседа в записи, поэтому я, к сожалению, не могу ответить на вопросы, но в воскресенье их можно будет задать. Пусть наша совместная учеба будет молитвой за скорейшее возвращение всех пленных домой, целыми, невредимыми, без ущерба для безопасности страны, чтобы они долго жили в мирной, процветающей стране. Святой Благословенный благословит вас всем изобилием своих благословений, защитит тех, кто сегодня под обстрелами, кто сегодня под бомбежкой, и среди тех, кто ранен в душу на этой войне, тому, кто чувствует бессилие, даст силы, тому, кто переполняется от ненависти, даст освобождение от ненависти и положит конец кровопролитию, даст долгий, устойчивый, справедливый мир. Будьте благословенны, мы с вами увидимся в воскресенье. Спасибо, что были вместе с нами.